«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии Дмитрий Андреевич Щукарев, врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением Кировской межрайонной больницы. Здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Андреевич, прежде чем мы приступим к обсуждению очень важной темы, я хотела бы вас познакомить с нашей аудиторией. Пожалуйста, расскажите о себе.
Родился я в городе Ленинграде еще тогда, на тот момент. Можно сказать, что я коренной ленинградец, то есть дитя Советского Союза. У нас все меньше остается, к сожалению.
Шутите.
Но, тем не менее, судьба сложилась таким образом, что после окончания Нахимовского военно-морского училища, которое находится в сердце Петербурга сейчас, я поступил в военно-медицинскую академию. Это был, наверное, судьбоносный момент такой. Действительно, на тот момент никем, кроме врача, я себя не видел.
Военного врача?
Военного врача, безусловно. Нахимовское военно-морское училище, оно накладывает свой отпечаток. Вне всяких сомнений, дальше нужно двигаться куда-то по военной линии. И за годы обучения в академии так сложилось, что наибольшее впечатление, наверное, произвела на меня именно кафедра инфекционных болезней, которая впоследствии и слепила из меня того специалиста, которым я сейчас и являюсь.
Какие это были годы?
Закончил академию в 2003 году. То есть тот кафедральный коллектив, который в то время работал, произвел на меня совершенно неизгладимое впечатление, и никаких вариантов, кроме как стать инфекционистом, я дальше не видел уже, и после выпуска намеренно шел именно к этой специализации. К счастью, реализовать этот план удалось, и после службы на флоте, служила в Калининградской области в бригаде спасательных судов, мне выпала честь поступить в ординатуру и стать уже непосредственно врачом-инфекционистом. Ну, после определенных реформ в Министерстве обороны я теперь поднимаю гражданское здравоохранение в очень непростом регионе, в Ленинградской области. Хотя сам я по-прежнему живу в городе Санкт-Петербург. Отдельно хотел бы, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность своим учителям, тем людям, которые стали проводниками меня в эту профессию, в эту специальность инфекционной болезни. Безусловно, это Сергей Михайлович Захаренко, мой первый учитель, ну и, разумеется, начальник кафедры в то время, это Валерий Михайлович Волжанин. Вот. Безусловно, весь коллектив профессорско-преподавательский заслуживает самых лестных моих отзывов, поэтому огромное им всем спасибо. И я стараюсь в настоящее время держать марку, скажем так, нашей военно-медицинской академии.
Есть еще люди в вашей жизни, я не сомневаюсь, что это именно так, которые вас привели в военную профессию. Это ваши близкие?
Да, безусловно. Мой дедушка был военным моряком, и это именно его изначальная идея была — поступление в военно-морское училище Нахимовское. И, конечно же, поступление в военно-медицинскую академию тоже было решением, ну, не только моим взвешенным, но и моего деда славного. К сожалению, его сейчас уже нет в живых, но, тем не менее, тут нельзя о нем не упомянуть.
Это очень ответственно. Это всегда чрезвычайно серьезно. И, конечно, нужно отдать дань вам за тот труд, который вы положили, во-первых, на учебу, во-вторых, на работу, на службу. Гражданская медицина отличается от военной?
Вы знаете, отличается. Отличается. Ну, для себя за годы работы в гражданской системе здравоохранения я понял главное отличие. И сейчас, если вот всю канву, вот эту всю кружева все убрать, то отличие главное одно. Если события непредсказуемы везде, которые будут случаться в медицине. Будь то поступление пациентов каких-то, будь то какие-то организационные, административные решения свыше, которые приходят к тебе как к исполнителю. В военной системе это хоть слабо, но предсказуемо. А в гражданской нет. Угу. И это главное отличие. Но тем интереснее работать, с другой стороны.
Спасибо. Я не буду скрывать. Я пришла к вам в качестве родственника пациента для того, чтобы проконсультироваться. И поэтому тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она касается и лично меня, и моих знакомых, и незнакомых людей, которые подключились вот в этот период ко мне и к этой передаче. Поэтому большое вам спасибо, что вы выбрали тему «Лечится ли гепатит С?». Это ваш выбор.
Вы знаете, да, тема чрезвычайно актуальна, и количество информации для пациента, ну, явно недостаточно, катастрофически недостаточно, при всем при том, что количество нуждающихся в лечении пациентов достаточно велико. Ну, по таким, знаете, крайне условным прикидкам специалистов, страдает заболеванием хроническим вирусным гепатитом С сейчас примерно 3% населения, если касаться Российской Федерации. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 3%. Причем это мы берем вот такие условные прикидки, потому что с крайне высокой долей вероятности этих пациентов больше. Вопрос охвата обследования, потому что человек в нормальной жизни, ну что уж там греха таить, на диспансеризацию-то не особо ходит. Вот. А уж обследование на вирусные гепатиты, которое не входит в рамки диспансеризации, ну это вообще, знаете, из ряда вон что-то выходящее, и выявляется, как правило, к сожалению, это либо на каких-то профосмотрах у людей, кому это положено по долгу службы, либо при каких-то рутинных обследованиях, например, при плановой госпитализации или при беременности. Вот. И это очень плохо, потому что зачастую пациенты выявляются уже в достаточно запущенных случаях в той ситуации, когда поражение печени, оно достаточно серьезное, и нужно предпринимать какие-то экстренные меры для лечения. Это плохо. Это плохо, и если говорить, что сейчас в России примерно 146 миллионов жителей, ну, вот, соответственно, где-то в районе 4,5-5 миллионов по расчетное число, которые являются носителями хронического вирусного гепатита С.
Дорогие друзья, вы можете присоединиться к обсуждению данной темы, задать свои вопросы специалисту. Сегодня у нас в студии Дмитрий Андреевич Щукарев, врач-инфекционист и заведующий инфекционным отделением Кировской межрайонной больницы Ленинградской области. Дмитрий Андреевич, для того, чтобы сплести эту канву по теме, начнем с частного примера, с нашего примера. Итак, один из моих близких людей был инфицирован 26 лет тому назад, и 20 лет ни гепатит С, ни фиброз, ни цирроз его не беспокоили. Спящий режим, который занимает это заболевание, в народе называется ласковый убийца, то есть болезнь, которая подкрадывается. Скажите, пожалуйста, это нормально вообще, что он так себя ведет спокойно?
Ну, мы же с вами должны понимать, что любые бактерии и вирусы, если можно так выразиться, они не дураки. Им незачем убивать организм хозяина, им тогда жить будет негде. С вирусом гепатита С, в общем-то, в какой-то мере история такая же. Дело в том, что приспособительные силы организма и печени, в первую очередь сейчас мы говорим о ней, таковы, что они позволяют долгое время деятельность вируса скрывать от организма самого. То есть человек не ощущает всех тех процессов, которые протекают у него в организме. Но при всем при этом вирус действительно бушует. И самое печальное, что нельзя говорить о том, что страдает только печень. существуют и внепеченочные проявления, и на момент сейчас уже доказано, что страдают практически все системы и органы человеческого организма от вируса гепатита С, хотя, казалось бы, гепатит равно печень. Но нет, это не так. И эндокринная система страдает, и костно-мышечная, и суставы, ну, в общем, все-все-все. Считается, что от момента попадания вируса в организм до момента цирроза проходит в среднем 25 лет.
Ну вот, пожалуйста.
Вот они и есть. Конечно, безусловно, этот срок может зависеть от образа жизни, который ведет человек. Но в среднем считается, что около 25 лет требуется вирусу для того, чтобы печень привести в совершенно такое разрушенное состояние. Ну вот, к сожалению, как и случилось в вашем случае. Да.
Некоторое время тому назад в плановом порядке было проведено обследование, и выяснилось, что цирроз уже разбушевался, то есть это уже четвертая степень. Гепатит 3А – это что такое?
Генотип.
Генотип. Вот о нем хотелось бы чуть подробнее узнать. И почему, как вы считаете, до этого состояния было доведено, и ничего, никаких симптомов при этом не наблюдалось?
Ну, немножечко, так сказать, в медицину экскурс постараюсь на пальцах вам объяснить, да?
Пожалуйста.
Вирус гепатита С, начинали же вообще, было известно, что есть гепатит, что-то там вызывает этот гепатит, а что не было известно. Постепенно обнаружили вирусы, вот конкретно вирус гепатита С был открыт в 1989 году. Вот, до этого он назывался вирус не А, не Б. Вот, потом решили, что открыли непосредственно вирус, назвали вирус гепатита С. Сейчас буквок уже гораздо больше.
Уже и... То есть у С есть свои.
Нет,
уже
А, Б, С, Д есть, Е, понимаете. Вот. А внутри гепатита С сам вирус, позже уже, когда наука продвинулась вперед, выяснилось, что он тоже немножечко разный. То есть вирусы гепатита С, они братики, если можно так выразиться. И вот их разделили на несколько групп. Эти группы называются генотипы. Всего генотипов 6. Есть... У каждого генотипа, опять-таки, с продвижением науки вперед, были выявлены еще и подтипы. Вот. В вашем случае, как мы вот, говорили, уже упоминали, генотип 3А. В Российской Федерации наиболее распространены генотип 1 и генотип 3, и их подтипы, соответственно. Но на момент сейчас, сегодняшнего дня, все меньше и меньше внимания уделяется генотипам вируса. Почему? Потому что самые современные препараты, об этом мы поговорим чуть-чуть позднее, они являются пангенотипными. То есть они действуют на все генотипы вируса, независимо от того, какой именно это генотип. И это большой плюс, это большой вклад в дело избавления человечества от вируса гепатита С. Это действительно реально. Другое дело, как долго мы будем к этому идти. Но об этом, наверное, мы тоже остановимся чуть-чуть попозже. И пару слов, как вы спрашивали, почему же нету никаких проявлений-то, в общем-то, у нас. Вы знаете, нельзя, наверное, говорить о том, что процесс идет медленно. Процесс идет неотвратимо, но отнюдь не так уж медленно в печени. Но там нету непосредственно каких-то выраженных и грубых повреждений ткани печени. Именно поэтому не возникает каких-то болевых проявлений или еще чего-то. То есть мы замечаем, что что-то не так уже на том моменте, когда нарушаются основные функции печени. А к основным функциям печени, помимо дезинтоксикационной, всем известной, относятся белково-синтетическая, белки обязательно нужны организму человека, хотя бы для того, чтобы транспортировать по крови какие-то полезные вещества. И кроветворная, в печени синтезируется тромбопоэтин, это свертывающая система крови. Вот. В дальнейшем, собственно говоря, уровень тромбоцитов зависит от того, насколько хорошо у нас действует печень. И множество других, поэтому, к сожалению, уже когда вирус приводит к деструкции печени настолько, что все эти функции начинают страдать, тогда уже мы начинаем замечать, что что-то не так.
Скажите, пожалуйста, можно ли жить и не знать о том, что у тебя гепатит С?
Да, да, никаких проблем.
Как конечно. Инфицируются обычно пациенты? Ну, вот самые популярные способы.
Ну, самых популярных, если можно так сказать, самых классических способов, это два. Это половой и так называемый парентеральный. Половой путь реализуется при незащищенных половых контактах, но он при гепатите С конкретно, он реализуется в меньшей степени. То есть количество пациентов, которые инфицируются так, оно весьма невелико. Этот путь действительно имеет место быть, но реализуется очень нечасто. Наибольшее количество заражения происходит парентеральным путем, то есть путем контакта кровь-кровь. Недостаточно обработанный либо какой-то медицинский инструментарий, угу. либо какие-то контакты через поврежденные кожные покровы с кровью пациента, либо уколы иглами, что-то вот такого плана. Вот. Ну и, к сожалению, действительно, мы все-таки должны признать, что заслуга медицинских работников, удельный вес ее во всей структуре инфицирования тоже не очень маленький. Это и стоматологи, угу. это и гинекологи, это и эндоскописты. Приведу вот один простой пример. Однажды я пришел в платную клинику стоматологическую, вот, и первичную карточку на меня заполняют. Девушка за стойкой меня спрашивает: «Вы гепатитом болели?» Я говорю: «А зачем вам это знать?» «Ну как?» – спросили, отвечает на мне. «Мы инструменты стерилизуем после таких пациентов, которые гепатитом болеют». Я говорю: «Подождите секундочку. То есть, если я скажу, что нет, вы стерилизовать их не будете?» Она мне отвечает: «Нет, как же? Мы будем стерилизовать по-другому». Я удивился и говорю: «Подождите. Стерилизация, она подразумевает, ну, убивание всего живого. На то вот стерильные есть инструменты. Ну, что там ничего нет». «Вы ничего не понимаете», говорит она мне. Ну, я больше не стал в эту клинику, как вы понимаете, ходить и лечить там зубы. Ну, и ведь это коммерческая клиника, я обращаю внимание. Ну, вот.
Дмитрий Андреевич, мы сейчас, по-моему, на другую тему съедем. Но хотелось бы все-таки всех успокоить, дорогие друзья. Сдать, это называется обследование ПЦР на гепатит?
Смотрите, значит, для того, чтобы обследоваться на гепатит, действительно... Периодически это надо делать, хоть это не входит в рамки диспансеризации ежегодно.
На всякий случай.
Достаточно сдать кровь на антитела. Это рутинный анализ. Маркеры гепатита Б, маркеры гепатита С, HBS-антиген и наши антитела к гепатиту С суммарные. Два показателя, которые смогут вас направить либо на дообследование, либо дать вам четко понять, что у вас все хорошо, никакого заболевания нету.
Ну и теперь по плану. Вы сдаете анализ. Не дай бог, но приходит неутешительный вывод. Вы заражены гепатитом С. Действие пациента в данном случае. Как нужно вообще... Во-первых, надо успокоиться, я так полагаю.
Ну, действительно.
А что дальше?
Знаете, на момент сейчас в Российской Федерации отрабатывается и сейчас, как бы так сказать, совершенствуется постоянно система оказания помощи для пациентов, страдающих хроническим вирусным гепатитом С. Старт этой программы серьезный, он был положен президентом Российской Федерации в 2021 году, когда в послании Федерального собрания он упомянул о том, что множество молодых жизней уносит и вирусный гепатит С. И обозначил сроки, когда нужно эту проблему каким-то образом решить. И действительно, надо сказать, что дело сразу же сдвинулось с мертвой точки, на которой оно стояло продолжительное количество времени, скажем так, аккуратно. На момент сейчас существует три основных источника финансирования лечения хронического вирусного гепатита С. И сейчас я произнесу фразу, которая должна вот залечь в разум каждому человеку, у которого есть хронический вирусный гепатит С. Уважаемые пациенты, уважаемые жители Российской Федерации, хронический вирусный гепатит С полностью вылечивается. Таким образом, с применением препаратов современных, прямых противовирусных, которые убивают в организме человека этот вирус, мы можем полностью человека вылечить полностью вылечить. Еще раз акцент на этом сделаю. И для этого существует три основных источника финансирования. То есть человек, у которого выявился вирус гепатита С, должен идти к своему инфекционисту по месту прикрепления. Будь то поликлиника, кто-то непосредственно при больнице к инфекционисту идет. Необходимо идти туда. Далее. В Российской Федерации имеется федеральный регистр пациентов, страдающих хроническим вирусом
гепатитом С. Это тот самый учетный номер?
Немножечко нет. Мы сейчас не будем отождествлять вот этот федеральный регистр, который создан именно с целью оказания помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С и того реестра пациентов любых инфекционных, которые ведет Центр гигиены и эпидемиологии. Это два разных. Вот. Гигиена и эпидемиология больше за статистикой гонится, а федеральный регистр, его цель это предоставление доступа к лечению всем пациентам, которые страдают хроническим вирусным гепатитом С. Итак, пациент попадает к инфекционисту в поликлинику, заносится в этот регистр. Далее очень сильно зависит от региона. Где-то уже на уровне поликлиники можно получить направление в дневной стационар, где пациенту в рамках первого источника обязательное медицинское страхование будет проведено лечение хронического вирусного гепатита С. В каких-то регионах пациент будет направлен в гепатологический центр, региональный гепатологический центр, где он берется на учет врачом-гепатологом, инфекционистом-гепатологом, и ему предоставляется лечение в порядке, безусловно, приоритетности, с учетом сопутствующей патологии, с учетом состояния печени. То есть мы уже понимаем, что там будет дообследование какое-то проведено. Ему может быть предложено лечение еще из двух источников. Это за счет федерального бюджета и за счет регионального бюджета. Понятно, что региональные бюджеты, они отличаются в зависимости от региона, но тем не менее, все три источника вот эти для получения пациентам лечения, они работают, они имеют место в любом регионе. Еще раз упомянем, это федеральный бюджет, это региональный бюджет и это средства обязательного медицинского страхования.
Я правильно понимаю, Дмитрий Андреевич? То есть любой человек, у которого диагноз гепатит С, имеет право на бесплатное лечение в нашей стране?
Безусловно, вы правы. Безусловно. Причем я хочу вам здесь немножечко осветить один нюанс. Если, скажем, лет 10 назад все рекомендации гепатологических ассоциаций, не только Российской Федерации, но и европейских, говорили о том, что можно при выявлении гепатита, при нормальном состоянии печени и нормальном состоянии анализов, какое-то время выждать, выжидательная тактика, то на момент сейчас, уже много лет как, мы говорим о том, что если нашли гепатит, его нужно сразу лечить. Сразу же.
Что значит выжидательная тактика?
Это было раньше. Наука не стоит на месте, опять же, скажу я вам эту фразу. Поэтому на момент сейчас пациенты, состоящие на учете, имеют право на получение бесплатного лечения по патологии хронический вирусный гепатит С.
Скажите, пожалуйста, это очередь или это вот буквально
пришел момент, и получил?
Пришел и получил.
К сожалению, в наших сегодняшних реалиях современных, почему я упомянул о том, что программа сейчас совершенствуется, безусловно, хотелось бы большего в плане объемов лечения, возможных для реализации. Дело в том, что количество пациентов чрезвычайно велико. Чрезвычайно велико. И вопрос заключается в том, что сразу вот всех взять и вылечить невозможно. И даже невозможно не по причине недостаточности препаратов отчасти, да, а по причине того, что врачей, инфекционистов, их просто не хватит. Вот. Именно поэтому действительно в гепатологических центрах формируется, ну, определенная, собственно говоря, очередь, наверное, как-то не очень.
За специалистом?
Не за специалистом, а определяется приоритетность среди пациентов, кому более срочно нужно лечить, никому менее срочно.
И, а можно услышать это, озвучить?
Безусловно.
Кому в первую очередь?
В первую очередь, согласно рекомендациям Минздрава, это пациенты с сопутствующей патологией, например, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, другой какой-то патологией, которая несет под собой риск быстрого прогрессирования поражения печени. Безусловно, это пациенты с поражением печени в стадии цирроз. Это пациенты, которым безотлагательно нужно лечение. Ну и вне всяких сомнений, это пациенты, например, после трансплантации печени или готовящиеся к трансплантации печени.
По трансплантации у нас отдельный вопрос от наших подписчиков. Откуда берется печень на трансплантацию? Сможете ответить?
Печень берется от донора. От донора. Если немножечко развернуть ответ, тут под вопрос сразу возникает, а где взять донора? Да? Печень-то у человека одна, да, это же не почки, условно.
И это ценный орган.
Ну да, то, как правило, это, будем откровенны, это пациенты, находящиеся в состоянии, в общем-то, смерти мозга. Да, то есть по каким-либо причинам, сейчас мы не будем на этом останавливаться, чаще это травматологические какие-то пациенты, пациент в состоянии смерти мозга, то есть абсолютно бесперспективный для реабилитации. И вот это пациенты, которые, в общем-то, могут служить донорами, органов, да, и не только печени.
И это тоже сложный вопрос. Ольга спрашивает, какие явные признаки могут проявляться при гепатите С, чтобы на всякий случай лучше сходить провериться? Внешние или болевые?
Ну, надо понимать, что на самом деле, еще раз упомянем о том, что гепатит С недаром называют ласковым убийцей. Никаких,
в народе.
В народе. Никаких. Ну, доктора тоже не чужды, в общем-то, потому что в чем-то это правильно, потому что действительно до момента наступления цирроза, как правило, человека не беспокоит вообще ничего. Поэтому здесь совет-то один, на самом деле, обследоваться просто регулярно, наверное, это целесообразно. Я вот, например, обследуюсь. Но, с другой стороны, у меня и профессия такая, которая в зоне риска, да, меня все время держит. Вот, поэтому всем подписчикам и всем нашим зрителям просто надо обследоваться, это не так дорого. К сожалению, в рамках обязательного медицинского страхования, как скрининговое обследование, оно не входит, но вот эти маркеры гепатитов В и С, это оплачивается из системы ОМС для вот подготовки к оперативному вмешательству или во время там беременности. Ну, а так, суммарная стоимость обследования, там, ну, я думаю, до 500 рублей. Ну,
вот. Итак, двигаясь по плану, выявлен гепатит С, поход к инфекционисту, гепатологу закончился, то есть, результатом. Мы принимаем решение, что нужно лечиться. С этого же момента начинается лечение в зависимости от стадии, в которой сейчас находится эта печень. Немного об обследованиях. Одно из обследований, которое нам пришлось, моему близкому человеку, проходить, это фиброскан. Он особенно четкий, и говорят, что вот он единственно правильный, который может это все выявить. Ну, плюс еще и анализы крови. Скажите, пожалуйста, что это за исследование, почему оно такое важное?
Ну, на самом деле, для принятия решения о лечении на момент сегодняшнего дня действительно очень необходимо иметь понимание о наличии вируса в организме, для этого есть ПЦР, возможно, о генотипе вируса и о состоянии печени. Состояние печени как раз-таки наиболее полно отражает у нас фиброэластографическое исследование печени, например, фиброскан. Суть его заключается в чем? Если очень грубо сказать, это как углубленное УЗИ. Ну, это вот очень прямо грубо. Вот. Это исследование позволяет определить степень фиброза печени, то есть степень ее уплотнения. Мы должны с вами понимать, что всего степеней фиброза 5. 0, 1, 2, 3, 4. Их 5. Все рождаются с нулевой степенью фиброза. И все в течение жизни стойко идут к циррозу, даже очень приличный образ жизни ведя. И, наверное, в секции Розу бы и приходили, если бы мы жили там за 200 лет. Но не доживаем мы просто.
Вот. Успокоили.
Вирус гепатита С, вирус гепатита С, к сожалению, как мы с вами упоминали, он является катализатором этого самого процесса. И клетки печени, гепатоциты, они погибают. Вместо клеток печени на их месте образуется соединительная ткань, так называемая. Это ткань, которая несет, в общем-то, к себе никакой функции, кроме выполнения собой объема, то есть замещения дырки. По сути, это вот как шрамы на коже. Вот это тоже соединительная ткань. Чем больше в печени соединительной ткани и меньше гепатоцитов, тем она становится плотнее.
И тем меньше функций своих рабочих она выполняет.
Конечно, потому что тем меньше клеток печени остается в живых и в работоспособном состоянии. Чем больше соединительной ткани, тем больше степень фиброза. Чем больше степень фиброза, тем плотнее печень, тем сложнее оттуда выковырять вирус, если можно так выразиться. Вот. Это исследование действительно важное. Оно нужно нам для понимания, насколько далеко зашел процесс и, возможно, для выбора схемы лечения. Потому что существует на момент сейчас несколько схем лечения. Для вот выбора наиболее подходящей схемы для конкретного пациента, вот я уже упомянул, нам надо вот эти вот две позиции. Генотип и фиброскан.
Ну, как обязательные.
Да.
Еще один момент, с которым пришлось столкнуться, и я полагаю, не понаслышке. Те люди, которые изучают тему гепатита С в интернете, сталкиваясь в семье с этой ситуацией. Что такое варикоз? Вен пищевода, почему он связан с фиброзом, почему нужно делать лигирование этих вен, и когда наступает эта серьезная ситуация?
Мы говорим с вами о варикозном расширении вен пищевода. Это действительно грозное осложнение. Вернее,
гепатита?
Даже сказать не осложнение, это грозное проявление цирроза печени. Это симптом цирроза печени. Дело заключается в том, что к печени подходит так называемая воротная вена. Это сосуд, который, посредством которого через печень фильтруется кровь, наверное. Вот так я бы, вот, если сказать.
Чтобы проще.
Да, чтобы упростить все, собственно говоря. У нас аудитория не медицинская, поэтому чтобы всем было понятно, о чем идет речь. Если печень плотная, то есть стадия фиброза продвинутая, а мы сейчас с вами говорим о циррозе, да, как проявление цирроза, вот этого варикозного расширения вен, кровь через уплотненную печень проходит хуже. То есть давление в вот этой самой воротной вене возрастает, потому что кровь хуже идет через печень, и, соответственно, давление нужно более высокое, чтобы она туда прошла. В системе вот этой воротной вены есть и вены пищевода. Соответственно, раз возникает давление в воротной вене, так называемая портальная гипертензия, вся система воротной вены тоже кровью наполняется сильнее, чем должна. Из-за этого хвостовые сосудики, а именно вены пищевода, они варикозно расширяются и извиваются. Мало того, еще и из вот таких вот сосудов, которые можно визуализировать, это сосуды на передней брюшной стенке, вены. Они очень хорошо видны, и даже есть красивое такое название у этого симптома, называется он «голова медуза», когда на животе у человека вот такой вот вен, рисунок вен темно-синих. Проблема варикозно расширенных вен пищевода заключается в том, что они находятся не глубоко относительно просвета пищевода, и за счет этого они могут травмироваться какими-то плотными фрагментами пищи. Любая травма варикозно расширенной вены может повлечь за собой кровотечение. Из варикозно расширенных вен кровотечения достаточно часто случаются. И остановка этого кровотечения представляет определенные трудности, потому что расположены они не очень удобно, скажем так, для остановки кровотечения. Да, безусловно, есть определенные приемы, да, установка так называемого зонда Блэкмура, который позволяет это кровотечение остановить. Но это трудоемкая весьма такая процедура.
И может быть поздно.
Весьма неопределенным исходом.
Потому что очень часто, ну, по крайней мере, по той теме, которую я изучала, очень часто пациенты не понимают, что это кровотечение. Они могут сослаться на отравление каким-то продуктом и в связи с этим не увидеть ту самую кровь.
Да, к сожалению, неостановленное кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода достаточно быстро может приводить к смерти пациента, причем счет там может идти на часы буквально.
Перепад давления.
Да. Одним из профилактических мероприятий для предотвращения вот этих осложнений является, как вы правильно сказали, лигирование вот этих самых вен. То есть их перевязка. Перевязка, если вот по-русски сказать.
Собственно. А если один раз перевязать, не факт, что они еще раз не вылезут?
Безусловно, вы правы. К сожалению, это не радикальное решение. Это не радикальное решение. Чуть много методов. Там клипсы можно накладывать на эти вены. Но, тем не менее, контроль все равно должен осуществляться даже уже за венами, с которыми проведены вот эти вот манипуляции с целью предотвращения кровотечения.
Дмитрий Андреевич, итак, подводя итоги немного по данной теме, мне хотелось бы напомнить нашим подписчикам, что сегодня мы говорим о том, что гепатит С можно вылечить, если вы вовремя все проверите, обратитесь к врачу, проведете соответствующие исследования, обследования, процедуры. Но самый главный момент, нужно устранять, наверное, причину. Да, гепатит С уже в организме, фиброз уже жив, там что-то происходит. Убив гепатит С, мы не излечиваем печень от фиброза.
Да, мы устраняем катализатор процесса, который двигает фиброз дальше.
А что с фиброзом делать?
Ну, с фиброзом можно и нужно заниматься. Другое дело, что отодвинуть фиброз назад достаточно проблематично. Есть определенные препараты, которые мы пациентам назначаем. Но, как показывает практика, говорить о том, что они максимальную эффективность носят, не приходится. Основной задачей является недопущение прогрессирования фиброза дальше и, возможно, небольшое его отступление назад. Но, еще раз подчеркнем, небольшое. Но возможности для этого имеются.
Но печень – благодарный орган.
Конечно, конечно. Как говорили нам всегда, можно 9 десятых печени отрезать, выкинуть, и 1 десятая будет с успехом справляться со всеми функциями, с которыми она и должна справляться.
Одна из причин, почему был так затянут процесс исцеления, признание о том, что есть гепатит С, откладывание, это момент получения терапии. И, как я думаю, многим нашим подписчикам знакома эта тема, использование дженериков. Ваше мнение на этот счет, как специалиста?
Ну, скажу вам так. Дженерики – это препараты, которые произведены по лицензии фирмы-изобретателя с той же химической формулой действующего вещества, которое изначально и заложено в оригинальном препарате. В настоящий момент в Российской Федерации не зарегистрировано ни одного дженерика, таким образом официально их купить не представляется возможным. Все инфекционисты, которые работают с хроническим вирусным гепатитом С, прекрасно отдают себе отчет в том, что умы всех прогрессивно мыслящих пациентов, они заняты вот этими самыми дженериками. Почему? Дешевле. Это банально дешевле.
Доступно.
Да, доступно, потому что, открыв интернет, мы с вами можем найти массу предложений по продаже вот этих самых дженериков. Но, вы знаете, и на своем опыте, на опыте своих коллег, и в нынешней ситуации, наверное, все-таки надо смотреть больше в сторону оригинальных препаратов. Это препараты сейчас значительно дешевле относительно тех цифр, которые были еще лет 5-6 назад, тогда речь шла о миллионах. Вот, в настоящее время это все заметно дешевле. И у нас есть доступность, как мы с вами упоминали. Ну, пусть она и условная, но она не, знаете, десятилетняя, как это было вот еще буквально несколько лет назад. Вот, то есть доступность оригинальных препаратов сейчас имеется. В любом случае, лечение должно осуществляться под контролем врача-инфекциониста. В случае дженериков, я знаю, некоторые коллеги, конечно, вынуждены идти, потому что на этот шаг. Почему? Потому что если пациенты выбора настаивают. Никакого нет, ну, наверное, лучше уж сделать выбор в пользу дженериков, чем сидеть, понимая, что впереди 5 лет неизвестности. Наверное, может быть, да. Но каждый случай индивидуален, он должен обсуждаться. Эта тема очень непростая. И еще раз подчеркну, легально достать на территорию Российской Федерации дженерики невозможно, что делает это предприятие крайне опасным.
Дмитрий Андреевич, я как родственник пациента хочу сказать, что я не хочу рисковать жизнью своего близкого человека за какие бы там золотые горы мне не обещали и полное исцеление и так далее. Я скажу свое мнение, дорогие друзья. Жизнь моего близкого одна. Я хочу, чтобы он употреблял терапию под вот 24/7 наблюдением врачей, потому что любая терапия, она будет вмешиваться в процессы организма, и любое отклонение, оно может повлиять или дать какие-то побочные действия. Поэтому решать каждому индивидуально. Мое мнение, жизнь моих близких мне дороже всего на свете.
Ну, и я еще раз вам хочу подчеркнуть, что мое мнение как врача-инфекциониста и человека, который занимается лечением хронического вирусного гепатита, безусловно, оригинальные препараты. Побочки практически никакой нету. Эффективность 99,7% в среднем на все генотипы. Ну, о чем может идти речь? Да. У дженериков, к сожалению, и осложнений больше, и эффективность поменьше. Ну, единственный плюс, который всех привлекает, это вот как вот,
быстро
калач,
доступно.
Это стоимость.
Ну, и потом удивительно, знаете, Дмитрий Андреевич, та история, а зачем дженерики? Иди, сдай анализ, встань на учет, попади под наблюдение врача. То есть рядом с тобой будут люди, которые тебя будут оберегать профессионально. И какой смысл что-то покупать и пить наугад, авось поможет?
Совершенно верно. Вы абсолютно правы. Здесь речь, еще раз мы подчеркнем, что на момент сейчас, после практически прямого указания президента, система оказания медицинской помощи при гепатите С очень серьезно усовершенствовалась. И прямо вот на наших глазах сейчас происходят удивительные процессы, о которых еще вот года 3-4 назад мы даже подумать не могли в плане увеличения объемов и в обязательном медицинском страховании по получению помощи с применением прямых противовирусных вот этих препаратов и увеличение всех федеральных, региональных квот. То есть, в общем-то, на момент сейчас по поручению президента там прямо вот четко было сказано свести к минимуму заболеваемость через 10 лет. Сказал он это в 2021 году. Сейчас 23.
Я предлагаю эту тему продолжить, потому что вопросы по наследственности и какие побочные действия могут быть, они продолжают оставаться актуальными, поэтому если у вас найдется время, я знаю, до Нового года вы очень сильно загружены, но, может быть, в Новом году мы встретимся еще раз.
Давайте так сделаем. Я открыт для общения, никаких проблем. Я от себя лично, да и, в общем-то, от всего, наверное, инфекционного сообщества хочу принести вам благодарность за возможность протранслировать свои мысли широкой аудитории, потому что пациентам это важно. Еще раз подчеркну, недостаток информации, он порождает зачастую неправильные выводы на основании слухов. Поэтому, конечно же, возможность высказаться вот с этой площадки для того, чтобы услышали, как дело обстоит на самом деле и как правильно поступать, это очень здорово, это, ну, знаете, очень большое дело, очень большое дело.
Если бы это не коснулось моей семьи, наверное, это было бы отложено в какой-то ящик, но я очень благодарна Богу за то, что у меня есть возможность сегодня ободрить большое количество людей и сказать им, пожалуйста, ничего не оттягивайте. Сдать анализ – это дело 30 минут. Сейчас лаборатории на каждом углу. Позаботьтесь о жизни своих родных и близких. Тем более, что дороже-то у нас на земле ничего и нет.
Конечно, конечно, конечно.
Еще один вопрос в завершении нашей программы, и у меня есть особая миссия. Скажите, пожалуйста, чуть-чуть о питании. Вот, например, в нашем случае с моим близким человеком алкоголь вообще в жизни отсутствует. Категорически. 12 лет вообще никакого употребления спиртного. Нет вредных привычек, курения и так далее. И все-таки гепатит С догнал. И фиброз, и цирроз. А вот что по питанию, скажете? Мы действительно совершенно неверно питаемся?
Ну, почему неверно? Вы знаете, наверное, прошли те времена, когда все ели натуральные деревенские продукты. Вот. На момент сейчас при поражениях печени есть определенная диета.
Раньше... Стол номер пять.
Стол номер пять по Певзнеру, правильно он называется. Вот. Но основная идея – это частое дробное питание без агрессивных компонентов, если коротко сформулировать. Частое дробное питание без агрессивных компонентов. Вот. Ну, безусловно, помимо диет, надо говорить о том, что всесторонняя интоксикация, как то... Там, работы, может быть, с какими-то там лакокрасочными материалами, там, знаете, можно пофантазировать, или там, да, в общем-то, даже это жизнь в мегаполисе. Угодно. Да, то есть, да. Это все, конечно, не очень хорошо. Понятно, что мы от этого никуда не уйдем, но, тем не менее, это все не очень здорово будет сказываться на функциональном состоянии печени. Не только питание, просто не только питание.
Приготовление здоровой пищи в кругу семьи тоже влияет на обстановку и атмосферу.
Абсолютно точно, абсолютно точно.
У меня есть подарок. Это книга «Ветер радости» выпускника Военно-медицинской академии, доктора медицинских наук Григория Игоревича Григорьева, который, кстати, посвятил именно эту книгу профессорам, преподавателям Военно-медицинской академии и моим однокурсникам.
Ну.
Это одна из цикла книг «Ветер радости», которые отец Григорий, он не только доктор медицинских наук, он еще и доктор богословия и настоятель храма в Юках, передает вам этот подарок. Пусть «Ветер радости», Дмитрий Андреевич, наполняет паруса вашей жизни. Художественная литература, почитайте.
Спасибо огромное. Я вне всяких сомнений. Вот,
чистит не только печень, но и мозги. Итак, в завершении программы по традиции совет врача от Бога. В этой студии люди просто так не появляются. Во-первых, я хочу выразить огромную благодарность, если этот человек услышит, Козлов.
Константин
Вадимович, ваш коллега, профессор, который нас познакомил. Я ему очень благодарна за все, что он для нас сделал и за эту встречу. Вот. И совет от вас.
Совет, наверное, достаточно простой. Нам всем надо поменять немножечко свое отношение к своему здоровью. И действительно... не доводить до того, что обследование наше и поход к врачу, он случается только тогда, когда что-то где-то заболело. Профилактика – это лучшее и самое мощное из инструментов помощи, которые сейчас существуют в медицине. Поэтому обследуйтесь, профилактически. И сейчас речь идет не только о гепатите С, а в принципе. Недаром придумана диспансеризация, недаром государство наше выделяет на это немалые деньги. Пожалуйста, следите за своим здоровьем хотя бы раз в год в отпуске, сдайте анализы.
И не затягивайте. Дорогие друзья, это был проект «Врач от Бога».
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.